Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий. И сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня, слушатели, у нас письмо от молодого человека Юрия Ивановича из поселка Новые Пески из Карелии. Он говорит так в своем письме, пишет так: «Здравствуйте, дорогие сотрудники библейского радиовещания, а также ведущие этих радиопередач Александр Захария. Меня зовут Юрий, мне 29 лет, я рабочий железнодорожник. Хочу написать о том, что очень люблю слушать библейские лекции по радио, но также и сам стараюсь изучать Библию. Я верю, что все сотворено Богом и что Иисус Христос есть наш Господь и Спаситель. В общем, стараюсь жить по-христиански, и иногда бывают не все радостные дни, но Иисус дает надежду, что Он скоро придет, и все будет в Его вечной власти, и будет радость, и будет там не будет болезней, и грех не будет порабощать людей и народы. У нас в Карелии во многих поселках есть уже небольшие церкви, то есть люди, которые ищут Бога и любят Его своим сердцем и душою, и которые покаялись в своих грехах. Некоторые приняли водное крещение. Сейчас наступили уже тяжелые времена, как сказал наш Господь Иисус Христос, и верующим приходится сталкиваться со многими трудностями, но надо все преодолевать и силою возлюбившего нас жить. Во многих своих передачах вы говорите, что у вас есть духовная литература. Очень хотел бы, чтобы вы мне выслали книгу под названием «Лабиринты веры и путь к жизни, к истине». Буду очень благодарен вам за все. Слава Богу, что мы имеем такую возможность иметь духовную литературу. Пусть Господь благословит ваше святое дело, чтобы через него прославился наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Заканчиваю на этом свое письмо. Прошу извинить меня за почерк и подаю мой адрес. С уважением, Юрий Иванович. Так пишет Юрий Иванович, дорогие друзья, из Карелии. Дорогой Юрий Иванович, благодарим вас за интересное и важное письмо, которое еще раз подчеркивает победу жизни, то есть победу Христа над смертью, победу над грехом. Да, Он и только Он может освободить человека из его греха. И хотя, как пишет слушатель Юрий Иванович, иногда бывают дни неприятные, и не все дни радостные, но Иисус дает надежду. И эта надежда, друзья радиослушатели, в том, что Он скоро придет. Порабощение грехом уже не существует для христианина. Он свободен и теперь ожидает нового города, нового места в небесах. Об этом я хочу прочитать для всех вас, слушателей, из последней книги Библии. Это Откровение Иоанна, глава 22. Здесь написано следующее. Если мы читаем, начиная первым стихом, что «И показал мне», написано, «чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне: «Сии слова верны и истины». И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающее мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: «Смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». И сказал мне: «Не запечатывай слов пророчества книг сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: «Приди». И слышавший да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язви, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряди скоро, аминь! Ей гряди, Господи Иисусе!» Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Вот так, дорогие друзья, напоминает нам Священное Писание о новой жизни, которую ожидают все те, кто родились духовно от Бога. Здесь же на земле пока нас ожидают разные страдания и переживания, но там нас ожидает прекрасное время благословений. Слушатели, вы только что прослушали мой комментарий и ответ на письмо молодому человеку Юрию Ивановичу из Карелии. А теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Всех я вас приглашаю именно к этому изучению, изучению Библии. Я надеюсь, друзья, вы открыли ваши Библии. Ваша Библия, видимо, уже открыта на книге пророка Даниила. Как вы помните, мы на днях окончили одну из книг Нового Завета, Это было послание апостола Павла к Филимону. Ну а теперь мы переходим к книге пророка Даниила. Это уже книга из Ветхого Завета. Я надеюсь, слушатели, что вы уже открыли ваши Библии. Но перед тем, как мы начнем это изучение, я хотел бы с вами вместе помолиться, попросить у Господа благословения именно на это изучение. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за дарованную нам привилегию открывать Твое Слово. Открой наши сердца, чтобы мы могли понимать Его. Открой наш ум и наши души, Господь, чтобы мы могли воспринять все это. Открой наши глаза, чтобы мы могли созерцать чудные откровения из Твоего Слова и пользоваться ими в нашей жизни. Мы все это просим в имя Иисуса Христа, и мы приходим к Тебе в Твое имя, Господи. Аминь. Друзья, теперь, когда мы подошли к книге пророка Даниила, я должен признаться, что для меня это одна из наиболее захватывающих книг в Библии. В связи с этим я хочу сказать, что пророческие книги занимают очень и очень важное место в Слове Божьем. Четверть книг в Библии являются пророческими по своему содержанию. Пятая часть Писания предсказывалось, когда писалось. Большая часть из этих пророчеств уже исполнилась. Мы найдем много исполненных пророчеств Даниила. Итак, пророчества могут быть разделены на исполнившиеся и на неисполнившиеся. Имеются великие темы пророчеств, и они, подобно самолетам, взлетают в аэропорт со всех частей мира. Вы можете пойти, например, к книге Откровения и видеть эти великие темы, приведенные к их конечному осуществлению. Господь Иисус Христос является главной темой пророчеств, потом народ израильский и другие народы: зло, сатана, грех, грех людей, грех народов, великая скорбь и кончина этого века. Затем установление тысячелетнего царства и дальнейшее будущее после него. Это великие темы. Никто не может быть полностью возросшим верующим без знания пророчеств. Пренебрежение пророчествами производит пагубные результаты в жизни, которые мы можем в обилии наблюдать в сегодняшнем мире и в жизни отдельных народов, а также в жизни церкви и отдельных верующих. Многие верующие слабо подготовлены, чтобы углубляться в темы пророчеств, и поэтому они часто отрицают значение пророчеств в духовной жизни. А те, которые изучают пророчество без надлежащего руководства Духа Святого, выносят из них всевозможные сенсации, смешанные, конечно, с фанатизмом, что больше, конечно, вредит делу Божью, чем служит к назиданию верующих. Книга Даниила в силу ее важности и особых откровений все время была предметом острых нападок сатаны. Книга пророка Исаии также подвергалась атакам, и все же Исаия назван князем пророков. Но Даниил является царем, я бы сказал, царем пророков. Он превосходит всех других пророков, возвещавших мировые события, уже в силу того, что он был в свое время премьер-министром двух великих мировых владык Вавилонского и Персо-Медийского царства. Вы это увидите после в его книге. Эта книга пользовалась большой популярностью у евреев. Да, и язычники преклонялись перед ясностью предсказаний в этой книге событий будущего. Римский историк Иосиф Флавий, сам будучи евреем, описывает случай, происшедший в царствовании Александра Великого, когда завоевание этого императора достигли Близкого Востока, а Айдуя, еврейский первосвященник, вышел встретить его и показал ему копию книги Даниила. На Александра это произвело такое сильное впечатление, что вместо того, чтобы разрушить Иерусалим, он мирно вошел в город и поклонился Богу в Иерусалимском храме. И все же многие критики старались опровергнуть достоверность авторства этой книги. Среди многих и многих вставших на защиту книги Даниила был и видный ученый Исаак Ньютон, сказавший: «Отвергать книгу Даниила является равносильным отвержению христианства». Не нужно забывать, друзья, что Ньютон был глубоким знатоком Священного Писания и часто проводил многие часы в молитве. Наш Господь Иисус называл фарисеев лицемерами, но Даниила Он называл пророком. Я также называю Даниила пророком, а критиков его книги лицемерами. Подтверждение Господом Иисусом достоверности книги Даниила служит достаточным доказательством для каждого верующего, независимо от того, знаком ли он с высказываниями критиков или нет. Оно удовлетворяет любознательность искреннего святого. Но разрешите мне сказать несколько слов о самом Данииле, прежде чем мы войдем в его книгу. Я думаю, что мы знаем о Данииле больше, чем о любом другом пророке. Мы имеем личный отчет, так сказать, этого пророка о его жизни со времени, когда он был доставлен пленником в Вавилон. Это было в третий год Иоакима, царя иудейского, где-то между 606 и 604 годом до нашей эры и до первого года царствования Кира, приблизительно в 536 году до нашей эры. Жизнь Даниила, слушатели, и его деятельность проходит через все 70 лет, проведенных им в пленении. В начале книги мы видим его юношей, в конце книги он уже почти 90-летний старичок. Бог называет Даниила мужем желаний. Жизнь Даниила, слушатели дорогие, характерна тремя проявлениями, а именно его целеустремленностью, молитвой и пророчествами. Прежде всего, Даниил был очень решительным человеком. Когда царь издал приказ, чтобы все юноши, например, взятые на царское воспитание, ели от царского стола, Даниил и его друзья решили есть только то, что было согласно с законом Моисеевым. Даниил был мужественным человеком, верным Богу во всем. Он смело говорил перед царем и вельможами вавилонскими о Боге, не страшась царского гнева. Об этом мы увидим, когда в самом деле будем проходить страницу за страницей этой книги. Но, друзья, Даниил не был только мужественным человеком, он был также и человеком молитвы. Мы видим несколько записанных случаев этого. Молитва Даниила одно время послужило тому, что его бросили в яму среди львов. Было ли это ответом на его молитву? Да, друзья, Бог показал Даниилу и всем людям в царском окружении, что он, Господь Бог, силен избавить своего верного слугу из пащи львиной. Даниил был также мужем, изрекавшим пророчество. Книга Даниила, как мы это увидим после, разделяется на две почти равных части. Первая половина – это история, вторая половина – это пророчество. Но даже в той части, где описывается история, дорогие друзья, много и много дано пророчеств. Большинство из них уже, конечно, исполнилось, но многие еще предназначены своему исполнению. Книга Даниила писалась между 606 годом и 536 годами до нашей эры, то есть до Рождества Христова. Как я уже сказал, ее можно разделить на две части. Первую часть я назвал бы исторической ночью. Вторую же часть – пророческим светом в этой исторической ночи. В первой главе мы видим закат Иудеи и падение Иерусалима. Даниил был взят пленником в Вавилон, и его решением было избрать для своей жизни Бога. Потом, во второй главе, нам показан сон царя Навуходоносора. В третьей главе царь Навуходоносор приказал усилить всеобщее идолопоклонство. И затем, слушатели, мы видим уже в четвертой главе сон Навуходоносора о великом дереве. Этот сон предсказал период упомрачения царя во время его душевной болезни. Дальше, в пятой главе, мы уже видим предсказание о падении Вавилона. В шестой главе царь Дарий издал приказ, по которому Даниила бросили в яму со львами. Ключом к этой книге мы можем взять стих 44 со второй главы, где написано: «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Слушатели, я хотел бы повторить вам именно этот подраздел, который я считаю очень важен для каждого из нас, чтобы мы лучше и нам легче было изучать это место Священного Писания. Я хочу возвратиться и повторить, что в первой главе мы видим закат Иудеи и падение Иерусалима. Даниил был взят пленником в Вавилон, и его решением было избрать для своей жизни Бога. Потом, во второй главе, нам показан сон царя Навуходоносора. В третьей главе царь Навуходоносор приказал усилить всеобщее идолопоклонство. Затем, в четвертой главе, это сон Навуходоносора о великом дереве. Этот сон предсказал период упомрачения царя во время его душевной болезни. И дальше в пятой главе, мы уже видим предсказание о падении Вавилона. А в шестой главе мы видим, что царь Дарий издал приказ, по которому Даниила бросили в яму со львами. Я уже говорил о ключевом стихе. Ключевой стих – это 44 стих со второй главы. И дальше, говоря о книге пророка Даниила, я хочу сказать, что в первых пяти стихах первой главы нам сказано о падении Иерусалима и о битве Навуходоносора. Потом, от 6 до 14 стиха, мы видим решение Даниила быть верным Богу. От стиха 15 по 21 мы видим результат этого решения. Я хотел бы прочитать, слушатели, первых четыре стиха этой первой главы пророка Даниила, где написано: «В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руки его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтоб он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Так мы читаем в первых четырех стихах этой первой главы книги пророка Даниила. Друзья, Иоаким был поставлен на трон Иудеи фараоном Нехао вместо его брата Иоахаза. Оба они были сыновями Иосии, и оба были нечестивыми, тогда как их отец был благочестивым человеком. Это Иосия содействовал последнему духовному пробуждению в Иудее. Во время царствования Иоакима Навуходоносор впервые пошел против Иерусалима в 606 году до нашей эры. Он взял город в 604 году. Город, однако, не был разрушен, хотя первая группа пленников была отведена в Вавилон. Среди их именно находился и Даниил с его тремя друзьями. После смерти Иоакима его сын Иехония сел на трон. Он восстал против Навуходоносора, который в 598 году вновь осадил Иерусалим. И снова город после взятия не был разрушен, но царь и его мать и все сосуды из храма были взяты в Вавилон. С ними пошла большая группа новых пленников. И вот теперь Сидекия, дядя Иехонии, был поставлен царем. Впоследствии он также восстал против Навуходоносора. Тогда Навуходоносор вошел в город, разрушил храм, сжег Иерусалим и убил сыновей Сидекии в присутствии их отца. А самому Сидекии он выколол глаза. Сидекия, друзья, именно с последней группой пленников был отведен в Вавилон. И этим исполнилось пророчество Иеремии. Помните, когда мы изучали 25 главу о Иерусалиме? Мы видим мрачную, я бы сказал, очень мрачную картину заката иудейского царства. Это было тяжелое время для израильтян, но здесь же показаны отпрыски новой надежды среди пленников, оставшихся верными Богу. Среди них был, конечно, Даниил и его друзья. Об этом мы подробно поговорим в следующей программе. Да благословит вас Бог тоже оказаться верными Ему. Итак, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть еще много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время и на этой же волне. Ведет эти лекции Александр Захария, а пока желаем вам самого хорошего и до следующей встречи в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Всего вам прекрасного. До свидания, друзья.